Бородатого времени суток, дорогие друзья. Это рубрика The Big Beard Theory. В ней вы узнаете о науке, космосе, роботах и всем, что так интересно нашей широкой гиковской душе. Меня зовут Антон Поздняков, и сегодня вместе мы приоткроем завесу очередной тайны нашей безграничной вселенной. Как вы уже могли понять, я решил записать постоянное вступление, с которого теперь будет начинаться каждый выпуск, и это будет еще одной визитной карточкой, которая есть у нашей рубрики. Судя по вашему фидбэку к позапрошлому выпуску, вы крайне положительно оценили мою идею, и кроме этого вы в большей своей частью проголосовали за Ханса Циммера в качестве подложки, поэтому в этом плане ничего не поменяется, и... Подложка старая, вступление новое. Теперь, надеюсь, будем мы в дальнейшем улучшать нашу рубрику. Возможно, я придумаю какие-нибудь джинглы, еще что-нибудь, чтобы как-нибудь, знаете, сделать это больше похожим на аудио-шоу с вот этими маленькими элементами, которые украшательные, но при этом контент никак не пострадает. Я буду продолжать вас радовать новостями из мира космоса, науки, техники. Конечно же, буду стараться приглашать интересных гостей. Ну а тем, кому вдруг по какой-то причине не нравится данное вступление, в каждом выпуске есть тайм-код, и в нем будет указано, когда заканчивается вступление. Так что, если что, если вдруг вам категорически оно не нравится, конечно же, во-первых, напишите мне об этом в Твиттере, а во-вторых, вы всегда можете перемотать, ведь это аудиозапись, не какое-нибудь радио. Подкасты на то и подкасты. Ну, на этом я закончу... еще вступление, которое у меня получилось так или иначе, и перейду к новостям, поскольку они были крайне интересны. Первая новость звучит так: Илон Маск бомбит Марс. Примерно такими заголовками пестрили СМИ, потому что СМИ мало понимают в науке и тем более в космосе. Главное сделать громкий заголовок. Ну и винить их особо не в чем, вы знаете, все-таки это их работа, но тем не менее. А откуда растут ноги? Выступая в юмористическом шоу, Илон Маск рассказал о том, что ядерные бомбы и термоядерные бомбы можно использовать для того, чтобы бомбардировать Марс. Зачем это делать? Пока там нет людей, некого убивать, почему бы не пустить вот то оружие, которое мы накопили, которая является, ну, давайте так, летальным для человечества. Почему не использовать его в научных целях? В каком-то из предыдущих выпусков я уже рассказывал вам о том, что терраформировать Марс можно именно с помощью бомб. Поскольку на Марсе на данный момент есть достаточно воды, находится она в шапках ледяных на полюсе. Этот лед состоит как из воды, так и из CO2. И при этом, чтобы он превратился в воду и заполнил планету, его нужно расплавить. Кроме этого, еще одна проблема Марса в том, что на этой планете нет атмосферы. Со временем она улетучилась, ее снесло солнечным ветром, недостаточная гравитация, отсутствие магнитного поля. В общем, куча проблем. В итоге у нас нет атмосферы, нет защиты от солнечной радиации на поверхности, а атмосфера во многом этим занимается. Ну и, естественно, там нельзя дышать. Ну, как бы дышать это уже такое, более дальние планы, но, тем не менее, об этом тоже стоит сразу задумываться, если мы планируем когда-нибудь сделать Марс пригодным для жизни человека. О чем же говорит Илон Маск? Мы бомбим полюса Марса, взрываем там ядерные бомбы, от этого поднимаются большие столбы пыли, ядерные грибки, наступает ядерная зима на Марсе. При этом куча пыли в воздухе, она задерживает тепло, парниковый эффект, температура планеты повышается, лед растапливается, все испаряется, газы выбрасываются в атмосферу, и, соответственно, мы получаем как жидкую воду на более теплой планете, так и атмосферу, которая будет так или иначе защищать поверхность от солнечной радиации, хотя бы частично. А наполнять эту атмосферу нужными газами – это уже другой вопрос, но первичная стратегия именно такая – повысить температуру поверхности за счет бомбардировки ядерными бомбами и создания ядерной зимы. Какие проблемы это решает? Как мы уже обсудили, наличие атмосферы и температуру. Какие проблемы это не решает? Не решает проблему магнитного поля. Как известно, Марс имеет ядро, которое затвердело, соответственно, движения внутри ядра жидкого металла нет, и магнитного поля у Марса по сути нет. То есть оно недостаточно для того, чтобы защищать атмосферу от солнечного ветра и чтобы, грубо говоря, Солнце не сдувало атмосферу с Марса. На данный момент теряется достаточно много атмосферы, но при этом не то чтобы прям критично, но на длительных временных отрезках это будет существенно. Мы же сейчас говорим о относительно коротких временных отрезках, если говорить о жизнях планеты. А поэтому, я думаю, проблему первичной колонизации это решит отчасти. Но, тем не менее, есть и другие проекты терраформирования Марса. Я о них, наверное, тоже как-то рассказывал в вопросах, поскольку это вопрос, который часто задается по поводу того, как же мы сможем населить соседнюю планету. И заключается этот проект тоже в нагревании. То есть, чтобы растопить ядро, нам нужно его нагреть. Некоторые проекты предлагают бурить внутрь ядра и тоже там что-нибудь взрывать. Некоторые проекты говорят о том, что можно разместить огромные солнечные щиты, направлять больше солнечной энергии на поверхность Марса, и тогда там что-то произойдет. Но, тем не менее, запустить заново ядро – это, наверное, самое амбициозное, что когда-либо планировал делать человек. И если когда-нибудь в будущем это удастся сделать, это будет супер достижение. Но если вдруг увидите в заголовках о том, что Илон Маск собирается кого-то бомбить, не переживайте, все нормально. Тесла выпускается, SpaceX запускается в космос, а бомбить Илон Маск никого не будет. Это исключительно вариант развития событий для того, чтобы сделать Марс более приятным местом для человека. Если мы таки соберемся когда-нибудь туда лететь, но вряд ли мы начнем что-то бомбить до того, как первый человек ступит на Марс. Кстати, скоро выходит фильм «Марсианин», я надеюсь его посмотреть в первых рядах и, конечно же, поделиться своими впечатлениями. Критики уже его активно хвалят. Так что вот пока там чего-нибудь не начнет происходить, я думаю, никто не решится делать его более пригодным для жизни, пока мы не убедимся в том, что там вообще туда можно долететь, а то так мы раньше времени начнем что-то делать. Ну, в общем, я думаю, вы все поняли, поэтому переходим к следующей новости. Космонавты, которые летали на МКС и уже, кстати, вернулись обратно, теперь население космической станции опять равно 6 человекам, то есть стандартному экипажу. До этого, напомню, было целых 9 человек. Но интересно то, как они туда добирались. Капсула «Союз», вместо того, чтобы добраться до МКС за стандартные 6 часов, которые обычно требуются для того, чтобы состыковаться со станцией, добиралась целых 2 дня. Из-за чего это произошло? Дело в том, что детекторы на МКС оповестили о том, что кусочек космического мусора может подойти довольно близко на, собственно, на опасное расстояние к станции, поэтому пришлось включить двигатели и немножко изменить орбиту. В связи с этим пришлось прибегнуть к старой стратегии, то есть до определенного момента все капсулы, которые летели на МКС, добирались туда за 2 дня. Вместо этого, как я уже говорил, не так давно научились долетать до станции за 6 часов, а теперь опять пришлось за 6 дней. К чему это все? Вообще космического мусора становится все больше. Это кусочки спутников, всякие там объекты, которые в основном имеют антропогенный характер, то есть их создал человек. И вот они представляют собой довольно большую опасность. Даже кусочек маленькой краски на тех скоростях, которые преобладают на орбите, а там, чтобы не упасть на Землю, нужно лететь с большой скоростью. Так вот, даже маленький кусочек краски может нанести довольно серьезный ущерб космическому аппарату, будь то спутник или, собственно, корабль, в котором находятся живые люди. Но поскольку спутник, ну, потеряли и потеряли, а человеческая жизнь все-таки стоит дороже, чем кусок аппаратуры. На данный момент на орбите насчитываются из тех, которых мы тречим, которые мы отслеживаем, насчитывается около 500 000 кусочков различных, которые больше, чем монетка. В основном за ними все следят, и со временем, как нетрудно догадаться, это будет становиться все больше и больше проблемой. За все время было предложено множество проектов, которые позволили бы решить проблему космического мусора, то есть собрать то, что там находится, и либо направить его в атмосферу, где оно сгорит, либо же собрать и вместе с ним упасть в атмосферу, где все это сгорит. Были маленькие спутники, которые раскладывали сети с помощью металла с эффектом памяти, либо же другие какие-то вещи. Но в целом проблемы постоянно пытаются решить. И вот один из предложенных проектов звучит очень круто, поскольку это космический лазер. Мы после всех фильмов sci-fi в космосе прекрасно знаем, что в космосе первостепенное оружие — это лазер. Что же это такое? Если вдруг кто не знает, это лазер — это пучок радиации, который сконцентрированный и направленный. В данном случае он может быть не только световым, то есть не только в видимом диапазоне, скажем так. Но главное, что он сможет передавать большое количество энергии из одной точки в другую, при этом очень концентрированно, не распыляясь при этом на большое расстояние. Как это будет происходить? Мы запускаем в космос лазер. Он приближается к вот этим вот маленьким кусочкам, которые летают в космосе. В основном они металлические. И он на них светит, передает им энергию, соответственно, этой энергии должно быть достаточно, чтобы изменить траекторию этих обломков и направить их в атмосферу, где они успешно сгорят и не причинят никакого вреда, поскольку они достаточно маленькие, чтобы быстро сгореть, а сгорают даже очень большие по меркам, ну вот нашим, человеческим, да, то есть если сравнимо с человеком, если просто закинуть что-то в атмосферу, оно достаточно быстро сгорит. Почему же не делать этого с Земли, как могут подумать многие? Проблема даже не в том, что если мы будем запускать лазер с Земли, то мы будем как бы пулять от Земли, а не наоборот в атмосферу. А проблема в том, что государства не хотят допускать такой штуки, как огромный лазер в какой-то стороне, который умеет сжигать объекты в космосе. Все мы знаем, что мир миром, доверяй, но проверяй. Так что именно поэтому будут запускать такие вот инструменты в космос и будут их использовать там. Так что не за горами космические лазеры, и вот скоро будет 7-й эпизод «Звездных войн». Как-то так получается, что в каждой новости я говорю о каком-нибудь фильме. Ну, ладно. Фильмы тоже крутые, которые нужно смотреть, и действительно в последнее время выходит много фильмов о космосе, которые, наверное, будут стоить внимания. Ну, переходим к следующей новости. Снова, как уже стало традицией, поговорим о зондах New Horizons и Dawn, которые передают нам новую информацию, новые красивые подробные фотографии тех миров, которые они исследовали. Брат New Horizons передал более четкие снимки Плутона, вот конкретно той части, которая находится ближе к южному полюсу от региона Томбо. Это Мордор и Баурок, если они... Нет, не Мордор. Мордор — это на Хароне. По-моему, да, региона Баурок, который пока что неофициально так называется, но это вот эти вот... Если регион Томбо — это сердечко, то это черный регион слева внизу, если смотреть на фотографию классической ориентации, то есть ближе к южному полюсу. Пока что никаких официальных комментариев я не видел. То есть никто не говорит о том, что мы что-то там нашли, но тем не менее более подробную мозаику, более подробные фотографии уже можно посмотреть на сайте NASA. А зонд Dawn наконец-то поймал фокус белые пятна, те самые белые пятна, которые больше всего загадок породили в связи с исследованием Цереры. Он, напомню, снизил орбиту до 1100 километров и будет еще ее снижать. Ну, наконец-то вот смогли сфотографировать эти белые пятна. Сказать, что стало сильно понятнее, ну, наверное, нельзя. Поскольку, да, мы видим более подробно, наверное, там же не только фотографии он передает, но и кучу других исследований, в том числе спектральные. Поэтому, я думаю, со временем мы узнаем больше о этих пятнах. Но пока что на данный момент, из того, что я видел и читал, можно сказать, что, скорее всего, это все-таки результат столкновения какого-то объекта. То есть, когда какой-нибудь метеорит сталкивается с планетой, ну, с карликовой планетой, Церера на самом деле не планета, вот, он образует кратер, а та материя, из которой он состоял, она от удара и от выделяемой энергии плавится, и получается вот такое вот мокрое место от того, что врезалось в Цереру, если угодно. И вполне возможно, что именно вот из этого высокоотражающего материала был сделан тот самый метеорит, он расплавился и образовал вот это вот пятно в центре кратера. Безусловно, есть и другие варианты, все еще рассматривается вариант криовулкана и просто выхода льда на поверхность, но, как я уже говорил, ждем более подробных исследований, когда нам смогут более-менее четко сказать, используя какие-то реальные данные, а не просто догадки, которые есть сейчас у нас на руках. В качестве же основной темы сегодня я хотел с вами порассуждать о том, насколько вообще велика наша Вселенная, насколько велик космос, который мы можем видеть, действительно безграничен, но, тем не менее, в нем тоже можно что-то посчитать. Наверное, самый правильный вопрос, который мы можем задать, это сколько всего звезд существует? И этим вопросом задавались многие, притом, наверное, до осознания того, что такое звезды, что это такие же объекты, как наше Солнце, еще древние цивилизации смотрели на небо, с тех пор, как они, собственно, встали с четырех ног, стали ходить прямо и смогли поднять головы в небо и увидеть там всю эту красоту. В поэтических смыслах часто говорят, что звезд несчетное количество. Но это не совсем так. Если вы пойдете в какое-нибудь безлюдное место, где совсем нет светового загрязнения, и дождетесь ясной ночи, когда луна не будет видна, соответственно, не будет тоже своим светом заграждать вам зрение, то вы сможете увидеть порядка 3000 звезд. Понятное дело, что некоторые из объектов, которые вы будете видеть, не будут звездами. Многие искусственные спутники выглядят с Земли как звезды. Также вы можете видеть планеты. Все из них так или иначе можно заметить невооруженным взглядом. В разное, конечно, время, не всегда они видны, поскольку, как вы понимаете, вы видите только часть звездного неба, а остальная как бы заслоняется вот той каменной штукой, которая находится у вас под ногами, называется Земля. Ведь там вот, если смотреть и под Землей, там, с вашей точки зрения, там тоже есть звезды. То есть в среднем человек, который не выходит в космос, одновременно может видеть порядка 3000 звезд. Но это, как вы можете понять, далеко не все, которые есть там, поскольку то, что мы видим, во-первых, это только часть звездного неба, во-вторых, многие из них слишком темные, то есть их энергии недостаточно, чтобы на том расстоянии, которое нас разделяет, они могли выглядеть в виде вот этой самой светящейся точки на небе. Для их обнаружения нужна специальная аппаратура, которая будет более чувствительна, которая сможет смотреть и в том числе не только в видимом спектре. Если смотреть как бы дальше, да, идти по масштабу, то все мы знаем, что в небе можно видеть пару галактик, в том числе Андромеду, и в них тоже есть огромное количество звезд. Так сколько же звезд вообще есть в галактике? Вопрос не такой уж и простой, если говорить о Млечном Пути, поскольку мы находимся внутри Млечного Пути. Если мы смотрим перпендикулярно его диску, то мы видим огромное количество звезд, огромное количество пыли, и дифференцировать их всех очень сложно. Но, тем не менее, естественно, есть прикидки, которые сделали астрономы, основываясь на массе галактики, которую мы имеем, а ее мы можем посчитать, зная поведение звезд, скорость их вращения вокруг центра галактики. Также мы можем смотреть на другие галактики, смотреть на те, которые похожи на нашу, и делать вот такие вот допущения, что наша ведет себя точно так же. Так вот, если мы посчитаем, благодаря вот всем этим гравитационным взаимодействиям, массу нашей галактики, вычтем ту темную материю, которая так же, как и в любой другой галактике, находится там и влияет на поведение звезд при их вращении вокруг центра галактики, то по прикидкам мы получим от 200 миллионов до 400 миллионов звезд. Это, как вы можете понимать, очень много. В нашей с вами жизни очень редко встречаются цифры такого порядка, но тем не менее они встречаются. Но можно пойти и дальше, поскольку, как вы знаете, Млечный Путь далеко не единственная галактика, а вернее будет сказать, совсем не единственная галактика в видимой Вселенной. Я вам уже рассказывал в одном из выпусков о снимках Deep Field, серии снимков Deep Field, которые сделал телескоп Хаббл. Он нацеливался на небольшой участочек неба и делал снимок с огромной выдержкой. Если вдруг вас заинтересовал этот момент подробнее, то у нас, по-моему, в одних из первых выпусков был эпизод про космические телескопы. Можете пойти послушать его в SoundCloud. Ссылочка, конечно же, есть в шоу-ноутах. Там я подробно рассказывал вообще о том, какие космические телескопы существуют, какие будут существовать и что они делают. Так вот, глядя на вот этот небольшой кусочек неба, мы увидели невероятное количество галактик. То есть там при здоровенном разрешении каждая точка, а фактически чуть ли не каждый пиксель, представляет собой целую галактику. И это лишь малюсенький участок неба, который мы видели, на котором мы сфокусировались. По современным прикидкам, в видимой Вселенной находится от 100 миллиардов до 1 триллиона галактик, в каждой из которых число звезд соизмеримо со звездами в Млечном Пути. При этом Млечный Путь не самая большая, не самая густонаселенная галактика. То есть мы имеем триллион галактик, в каждой из которых там по полтриллиона звезд. И вот здесь уже цифры начинают быть совсем сумасшедшими. То есть на Земле очень мало чего вообще, что может соизмериться с таким количеством. У нас просто нечего считать в таких объемах. И стоит напомнить, что это лишь видимая Вселенная. А на самом деле Вселенная теоретически простирается гораздо дальше. Просто видимой Вселенной мы называем то пространство, свет от которого успел до нас долететь. Так что вот как-то так. Для того, чтобы немножко дать вам еще материала для сравнения, поскольку голые числа очень сложно воспринимать, Карл Саган говорил, и очень известный астрофизик, который был грандиозным популяризатором науки, так вот он сказал замечательную фразу, что звезд во Вселенной больше, чем песчинок на всех пляжах Земли. И это просто поразительно и лишний раз показывает нам, насколько велик и безграничен космос, насколько маленькие мы на самом деле, если мы находимся только внутри вот этой самой песчинки, а звезд на самом деле гораздо больше, чем всех этих песчинок, которые мы вообще когда-либо можем теоретически увидеть. И вся эта красота, она вот там, достаточно просто поднять голову в небо, и мы увидим пусть маленькую частичку, но прикоснемся к этому величию. Ну и вот на этой грандиозной философской ноте, которая заставляет немножко задуматься, я буду закругляться. Опять у меня получилось такое пафосное завершение своей основной темы. Но такая уж у нас тематика подкаста «Космос». Вам это не шубы в трусы заправлять. Это величие, которое, наверное, сложно с чем-то сравнить. Поэтому я перехожу к вопросам, которые вы успели задать мне в Твиттере с хэштегом TheBigBeardTheory. Если вдруг вы еще не подписаны на наш твиттер-аккаунт Birdie Theory, обязательно на него подпишитесь. Там я выкладываю постоянно новую информацию, которая появляется в течение недели, так что следить за наукой вы сможете не только раз в неделю с нашими выпусками подкаста, но и круглосуточно 24 часа 7 дней в неделю. Понятное дело, что твиты там появляются не все время, но тем не менее, там действительно интересно, заходите, подписывайтесь. Я пройдусь по тем вопросам еще, которые я по той или иной причине пропускал, так что, если, кстати, вдруг я не ответил на ваш вопрос, не стесняйтесь задать его еще раз, потому что некоторые все-таки пропускаются, все-таки не за всем я могу следить в одиночку, так что... Не обижайтесь, я обязательно отвечу, просто задайте его еще раз, чтобы я его лишний раз увидел. Итак, поехали. В сети появилась информация о разоблачении программы Mars One. Соответствует ли это действительности, спрашивает Гринько Алексей. Дело в том, что эта тема такая сложная. Mars One – необычная программа. Если вдруг кто не знает, это проект, который... планирует запустить людей в космос и долететь до Марса, там обосновать колонию и сделать из этого телешоу. Таким образом, планируется собирать деньги на этот проект. Дело в том, что, понятное дело, с такой мерой публичности неотвратимы такие разоблачения каких-нибудь, знаете, откровения участников, которых там заставляли что-то делать. Это все можно было предвидеть. При этом я не говорю, что все они не правы, те, кто вот это вот разоблачают. Дело в том, что самое странное в программе Mars One – это тот объем финансирования, который они просят. Его должно, по идее, не хватить на полноценную миссию до Марса. То есть изначально их заявление, возможно, это сделано для того, чтобы не, знаете, сшибать головы сразу всеми суммами, а постепенно наращивать бюджет, но пока что об его увеличении мало что слышно, и, скорее всего, это больше пиар, чем какой-то реальный космический проект, но при этом я не могу исключать то, что действительно люди туда полетят. Получится у них это или нет, хватит ли у них денег или нет, это другой вопрос, но я не думаю, что это такая большая афера, которая исключительно создана для того, чтобы собрать с людей денег. В конце концов, если из этого делают шоу, шоу происходит у нас на глазах, и те же испытания, те же симуляции, уединения, которые и Mars One в том числе проводит, это часть шоу, и почему бы... В конце концов, никто не лезет к вам в карман и не забирает эти деньги. Так что освоят какой-то бюджет? Ну, освоят. Если мое личное мнение вы хотите узнать, то я слабо верю, что они полетят в те даты, которые изначально озвучивали. По-моему, это был 2025 год. Все-таки я думаю, что миссия там НАСА или объединенная миссия космических агентств, там НАСА и ESA, НАСА, ESA и Роскосмос, всякое возможно, доберется туда первой, поскольку у них есть а. Государственное финансирование, б. у них есть опытные люди, которые работают постоянно в этой сфере, ну и с. у них есть гораздо больше маркетинговые инструменты, чтобы извлечь из этого какую-то выгоду, чтобы пустить ее на освоение космоса и на вот эту самую миссию к Марсу. То есть, подводя итоги, я думаю, что Mars One — это отличный проект популяризации идеи путешествия к Марсу и основания там колонии. О нем все говорят, я в том числе. Он попадает в новости, он подогревает интерес, и если его миссия даже сведется исключительно к этому, этого будет достаточно. Это сделает достаточно, чтобы люди в конце концов туда полетели. Полетят ли конкретно эти люди, не так важно. Вполне возможно, что они полетят, но не первые. То есть они когда-нибудь соберут деньги, но тогда... Ну, в общем, тут, да, тут много вопросов. Так как я не располагаю непосредственно информацией из первых рук, мне очень сложно рассуждать, поскольку я точно так же, как и вы, вижу только сводки в каких-то изданиях, какие-то статьи. Кому верить, кому нет. непонятно. Так что давайте следить за развитием. Хочется пожелать проекту лучшего, но при этом, как я уже говорил, я сомневаюсь, что они полетят. В ближайшем выпуске расскажи, как данные из космоса передаются на Землю и как с Земли можно управлять зондом. Спасибо. Спрашивает твиттер-пользователь с ником Носорог. Все очень просто. Передается радиосигнал, транслируется спутниками, транслируется еще что-нибудь. То есть радиосигнал летит к зонду в космосе, то есть, будь то какой-нибудь New Horizons или марсоход Curiosity, передается пакет данных, и они там выполняются. Интересный мой, наверное, момент в том, как управляются зондами. Например, если мы говорим о Curiosity и вообще марсоходах, которые находятся далеко, и сигнал до них летит далеко, поэтому мы не можем в реальном времени, то есть отдать команду и сразу получить фидбэк. Как правило, команды передаются на день, то есть передаются они в виде какой-нибудь цели, то есть передвинуться там на 3 метра вправо и начать бурение. Вот как-то так выглядит команда, а затем она уже автономно выполняется непосредственно на устройстве, на, в данном случае, если мы говорим о марсоходах, на марсоходе. То есть компьютер получает задачу, на нем есть достаточное количество алгоритмов для анализа ее выполнения, для создания хода ее выполнения. И он ее выполняет. Если что-то не так, он отправляет сигнал. Если что-то так, он тоже, кстати, отправляет сигнал о том, что вот я выполнил. Поэтому у нас получается такая пошаговая стратегия. Поскольку мы не можем, как я уже говорил, в реальном времени управлять аппаратом, а должно пройти в случае Марса порядка 8 минут, если я не ошибаюсь, до того, как сигнал туда долетит. Соответственно, должно пройти выполнение этого сигнала, потом еще 8 минут, чтобы сигнал долетел обратно. И поэтому это невыгодно с точки зрения времени вот эти вот слишком сильно дробить вот эти вот шаги. Поэтому дневной шаг вот на 24 часа, передал информацию, передал цель, аппарат выполнил. Прошел день, передал еще цель, аппарат снова выполнил. Вот как-то так управляется зондом. При этом никаким необычным способом эта информация пока что не научилась передаваться, не научились ее передавать, и вот ничего такого сверхъестественного в этом нет. Василий Кондрашкин задает вопрос, смогут ли добывать на Марсе водород из почвы, не из воды, или его обязательно ввести из Земли, чтобы сделать там CH4 и O2. Ответ я не знаю, и вряд ли пока что знает кто-то, поскольку в ближайшее время... Я вам в прошлом выпуске рассказывал об аппарате Insight, который будет изучать внутренности Марса. На самом деле это громко сказано, внутренности, то есть 2 метра под уровнем почвы. Но мы пока что недостаточно знаем, что там вообще находится и что оттуда можно добывать. Мы-то на Земле не все знаем, что можно добывать. До сих пор находят месторождения там нефти, газа или еще каких-нибудь интересных полезных ископаемых. Что уже говорить о Марсе, на котором мы пока что только несколько марсоходов спустили, несколько стационарных станций, и у нас там парочка спутников вокруг него летает. То есть, возможно, что придется везти, возможно, что научатся как-то синтезировать. Второй вариант, мне кажется, более реальным. Пользователь Insider спрашивает, сколько времени займет полное терраформирование Марса? И снова я не знаю, прямо у нас не ответы на вопросы, а игра в незнайку, но это действительно та информация, которой я не располагаю, и в зависимости от того метода, который мы будем терраформировать, в зависимости от тех инструментов, которыми мы будем располагать, время и будет меняться. Так что, ну, это точно не один и не два года, я думаю, это займет десятилетия, а тем более, если мы каким-то образом научимся плавить ядро, то надо будет за этим пристально наблюдать, и возможно, мы вообще все сломаем, и Марс там треснет, поскольку геологические какие-то процессы сложно предвидеть, особенно если мы делаем это в первый раз и вдруг что-нибудь накосячим. По прикидкам, ну вот если говорить только о парниковом эффекте, наверняка это будет десятилетие, чтобы создать атмосферу, чтобы поднять газ в воздух, чтобы там образовались нужные вещества, расплавить полярные шапки, вот это все. Это долго. То есть это не то, что мы сегодня бомбанули, завтра все стало как надо. Алексей Рябинин спрашивает, почему не присуждается Нобелевская премия в области математики? И снова я не знаю, вот это, да, поворот. Дело в том, что есть куча легенд, почему Нобелевская премия по математике не присуждается. Сам Альфред Нобель изначально, насколько я знаю, ее включил в список, но потом заменил Нобелевской премией мира. И есть несколько легенд по этому поводу. Основная из них в том, что математик увел у него жену, и поэтому Нобель не любил математиков. Вот. Наверное, это было правдой. В любом случае, каких-то официальных подтверждений не было. Все это только догадки. Но факт остается фактом, да, Нобелевской премии по математике нет. И следующий вопрос, ответ на который я тоже не знаю. Прям вот как-то вы все сговорились и позадавали таких вопросов. Логично ли, что если бы было возможно перемещение во времени, то мы бы об этом уже знали? Наверное, логично. Стивен Хокинг даже организовывал вечеринку для путешественников во времени. Это действительно была вечеринка для путешественников во времени. То есть он публично объявил о том, что если вы когда-нибудь в будущем будете путешествовать во времени, то вам нужно прибыть вот в эту точку времени, в эту точку пространства, и никто не пришел. Говорит ли это о том, что путешественники во времени не существуют? Видимо, да. Но не исключено, что есть какой-нибудь кодекс путешественников во времени, и первое правило, там, конечно же, не говорить о путешественниках во времени, второе правило, никому никогда не говорить о путешественниках во времени, а третье правило, не приходить на вечеринку Стивена Хокинга. Такое тоже нельзя исключать. Это все теоретически какие-то возможности, о которых мы не можем знать, и вообще с путешествием во времени все не так. Просто вся эта фантастика может быть не совсем такой, какой мы и будем представлять себе путешествие во времени. На квантовом уровне это, в принципе, возможно. Теоретически. Очень теоретически. Но пока что мы об этом не знаем. Так что вот в таком классическом понимании, как обычно об этом говорят, да, если бы путешествия во времени были возможны, наверняка мы об этом уже знали, а может и нет. Вы же помните в «Гарри Поттере» там до конца книжки, пока гиппогрифа не спасли, никто об этом не знал. И если бы Джоан Роулинг вам не дала концовку, вы бы тоже об этом не знали. Так что вот тут какой-то, знаете, такой вопрос. Но я думаю, я в целом ответил. На этом вопросы закончились на сегодня, на момент записи. Так что если вы вдруг хотите еще о чем-то узнать, услышать мое мнение, то, пожалуйста, задавайте их в Твиттере с хэштегом TheBigBearTheory. Я поотмечаю их в фавориты аккаунтом нашим. И если вы это увидели, значит, я ваш вопрос тоже увидел и отвечу на него в ближайшем выпуске. Ну, а на этом я с вами прощаюсь. Напомню, что меня зовут Антон Поздняков, и с вами была рубрика TheBigBearTheory. Не забывайте слушать наш основной подкаст, слушать наши другие рубрики. Сделать это можно, подписавшись на наш официальный твиттер-аккаунт Beardy Show, также подписавшись в SoundCloud или другом подкаст-менеджере, в котором вы нас слушаете, в том числе в iTunes. В iTunes, кстати, можно ставить 5 звездочек и оставлять комментарии с оценочками. Для нас это очень важно, поскольку получать фидбэк, которые вы, кстати, тоже можете оставлять мне в Твиттере по поводу вступления, по поводу еще чего-нибудь, что вам нравится в рубрике, кого бы вы хотели увидеть в качестве гостя, какие темы бы вы хотели, чтобы я обсудил в качестве основной темы. Все это оставляйте в Твиттере. Ну, а на этом все. Да пребудет с вами сила и пока-пока.